За 80 лет своей жизни Джером Робинс продемонстрировал свой талант в самых разных жанрах. Начав как танцор, он впоследствии стал балетмейстером, режиссером музыкальных комедий, пьес, фильмов и телепостановок. Наиболее известны его работы «Ветсайская история», «Скрипач на крыше», «Король и я». 2 премии «Оскар», 5 премий «Тони», национальная медаль за вклад в искусство, французский орден почетного легиона. Вот жизненные достижения мальчика, родившегося в семье бедных еврейских эмигрантов из России. С момента его смерти прошло 10 лет. О том, как сегодня в Америке воспринимается его творчество, рассказывает Марина Ефимова.
В 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке был тогда знаменитый, а теперь забытый всеми учитель танцев с одесским именем Сеня Глюксандер. Его специальностью был балет «Модерн». Попасть в его класс было очень трудно. И вот жарким летом 36-го года одна из учениц привела к нему на пробу 18-летнего студента-неудачника Джерри Робинса. Сандер сразу увидел талант Джерри, но студент был так не уверен в себе, на его лице уже заранее было написано такое отчаяние, что Сандера тянуло немного помучить мальчишку. Не говоря ему ни да, ни нет, Сандер повел его в уборную умыться. И там, нервно обмываясь мыльной водой, Робинс забрызгал светлый костюм учителя. Он повернулся и пошел к двери. «Джерри», — сказал Сандер, — «я возьму вас к себе в класс». Так началась карьера американского хореографа Джерома Робинса.
У Робинса было 2 великолепных карьеры, каждая из которых была бы вполне достаточно для одного человека. Одна в музыкальном театре Бродвея, другая в балете. И он преобразовал оба эти мира в Америке.
В нашей передаче участвует Аманда Вейл, автор книги «Где-то там. Жизнь Джерома Робинса».
Он привнес в мюзиклы соответствие танцев и сюжета. Его бродвейские танцы вписываются в историю, в диалог, в антураж, соответствуют поведению персонажей. Ярчайший пример – его мюзикл и фильм «Ветсайская история», где танец – один из главных эмоциональных моторов сюжета. А в балет Робинс привнес американский этнос, энергию и театральность Бродвея и непременный драматический подтекст.
В конце 30-х годов, когда 23-летний Джерри Робинс был принят в балетный театр Нью-Йорка, американский балет был в историческом смысле таким же юным, как и танцоры нью-йоркской группы. Эти танцоры, часто дети эмигрантов, стеклись сюда с разных концов света, равно как и их менторы-хореографы. Танцовщица Джейн Рид писала: «Мы были молодыми людьми, вырванными с корнем из родной культуры и истории, и заброшенными в такое неожиданное место, как Нью-Йорк». И сам Робинс писал в дневнике:
«Мы совершенно не знали, кто мы такие. Мы совершенно не знали, как нужно и как принято. Мы только инстинктом чувствовали, когда получается хорошо, а когда плохо».
Может ли быть ситуация более подходящая для экспериментов? В 41-м году в пустых помещениях над гаражами энтузиасты репетировали поставленный Джерри балет «Дети войны», американский вариант «До свидания, мальчики», где на фоне задника с изображением нью-йоркских пожарных лестниц юноши и девушки танцевали под текст ведущего. «Здесь они живут, пасынки и падчерицы страны, ангелы и дьяволы, куклы, драчуны, неудачники, успевшие побывать на одной войне и призванные на следующую». Самого Джерри в армию не взяли.
На осмотре военврач спросил его, был ли у него гомосексуальный опыт, и Джерри ответил, что был. «Когда в последний раз?» — спросил врач. «Вчера», — сказал Джерри. И он получил белый билет с таким медицинским заключением: непригоден для армии ввиду органической психопатической неполноценности.
Хореографом Нью-Йоркского балетного театра был Михаил Фокин. И это обстоятельство оказалось тем счастливым билетом, который выпал Робинсу.
Фокин не приходил на репетиции с готовым рисунком танца. Он работал с живым телом танцовщика. Недостаток у Джерри классической балетной подготовки не беспокоил балетмейстера, который писал об Исидоре Дункан. Она доказала, что примитивные естественные движения, простой шаг, бег, поворот на носках, могут быть лучше движений, обогащенных балетной техникой, если ради этой техники жертвуют грацией, выразительностью и красотой.
Фокин заставлял Робинса осваивать балетную технику, но подбирал ему роли в соответствии с его даром и характером. В 1942 году Фокин дал Джерри роль Петрушки в балете Стравинского. Один из ведущих балетных критиков Роберт Лоуренс написал об этой роли:
«Бескостные болтающиеся конечности, маска отчаяния, молниеносные передвижения нелепым аллюром создают душераздирающий образ. Петрушка Робинса, плохо раскрашенный, униженный, трагикомичный, не дает отвести от себя глаз».
к Робинсу-танцовщику пришла слава, но не душевный покой, рассказывает биограф Робинса, критик и историк танца Дебора Джуит.
В Робинсе жила неутолимая жажда разнообразия. В нем росла отчаянная потребность выразить в движении, писал он, как мы, современные американцы, танцуем. И вообще, кто мы? Он начал ставить отдельные номера в балетах, а иногда и в мюзиклах, за которые лучше платили.
Готовясь к этой передаче, я узнала, что Джерри Робинс поставил один танец для голливудской музыкальной комедии Фреда Астера «Shall We Dance?» – «Приглашение к танцу». Я посмотрела фильм и неожиданно увидела там сцену, которая комически разыгрывает ситуацию Джерома Робинса в Америке. В фильме менеджер балетного театра Сноб Джеффри ловит своего ведущего танцовщика Петрова, его играет Фред Астер, на том, что тот отбивает чечетку.
Петров, чем вы занимаетесь? Я получаю огромное удовольствие. Великий Петров танцует не для удовольствия. Что это за звук? Что у вас на туфлях?
Металлические подковки, как у всех чечеточников.
На балетных туфлях? Это святотатство.
Да не бойтесь, Джеффри, я ничего не забыл. Показываю фуэте.
Прелестно, прекрасно.
А если прибавить к нему чечетку, будет еще прекрасней.
Я запрещаю, это не искусство.
Кто знает адрес Леонардо Бернстайна? С этим вопросом Джерри Робинс бросался ко всем и каждому. Театр принял либретто его первого одноактного балета «Без причуд». Три морячка перед отправкой на фронт в Европу получают увольнение в Нью-Йорк на одну ночь. И за эту ночь хотят получить все радости жизни – веселье, выпивку и влюбленную девушку. Пять композиторов были кандидатами на авторов музыки к балету. Никто не откликнулся, кроме Мортона Гулда, который отказался работать за $300, предложенные театром. Но он посоветовал обратиться к безденежному молодому таланту Леонарду Бернстайну. Одна беда – никто не знал его адреса. Наконец, Робинсу удалось найти кузена, соавтора, композитора Копланда, который разносил коктейли в кабачке для музыкантов, где знали Бернстайна. И вот Джерри в студии под крышей. Похожий на Байрона, молодой человек с сигаретой, прилипшей к нижней губе, и энергией, исходившей из каждой поры, немедленно садится к роялю. И, услышав его синкопическую, джазоподобную, безошибочно нью-йоркскую музыку, Робинс понимает, что он нашел то, что искал.
Особенность постановок Робинса была в стремительных движениях на сцене не одного, а целых групп танцовщиков. Своего классического вида эти пробежки достигли в висайской истории. Но начало было уже в балете «Без причуд». Там девушка бежит по сцене, ее подхватывает первый моряк, перебрасывает второму, тот третьему, и получается ошеломительный полет через всю сцену.
На следующий же день после премьеры балета «Без причуд» Робинс написал в письме. «Вчера я был шмаком из Вихокина, которого не пускали в кабинеты продюсеров. А сегодня утром мне позвонили 12 из них с предложением поставить танцы в их шоу. Мюзиклы пошли один за другим. «За счет города», тоже с музыкой Бернстайна, «Ботинки с высокой шнуровкой», «Мисс Либерти», «Называйте меня мадам». Конец 40-х годов был временем безоблачного успеха. И венцом этого успеха должно было стать появление Робинса в самом популярном телешоу Эда Салливана. Как вдруг... Салливан не только отменяет его участие, но рекомендует комиссии по расследованию антиамериканской деятельности обратить на него особое внимание.
Между 43-м и 47-м годом Джером Робинс был членом Коммунистической партии Америки. На партийные собрания балетная молодежь ходила всегда компаниями. И главное, что из этого запомнил Робинс, судя по его дневникам, как много они там смеялись. Как для большинства кратковременных американских коммунистов, последствия пребывания в партии были для Робинса гораздо более значительными, чем сама партийность.
Так определяет ситуацию автор статьи о Робинсе Николас Фокс Вебер. А вот что рассказывает Аманда Вейл.
Он сделал все, чтобы избежать этой ситуации, чреватой предательством. Его вызывали, он не являлся, к нему присылали на дом агента, он скрывался. Он даже на полгода уехал в Париж и вернулся, когда понадеялся, что дело утихло. Но через 2 месяца его вызвали уже через суд. И в конце концов он капитулировал. Он назвал много имен и испортил отношения со многими дорогими ему людьми, включая родную сестру и комика Зиара Мастеля, который перестал с ним разговаривать. Но главное дело в том, что Робинс сам не мог себя простить до конца жизни.
Он писал в дневнике:
«Я боялся, что откроется мой гомосексуализм. Я испытал приступы леденящего ужаса, представляя себе, что моя работа, которая есть моя судьба и жизнь, будет отнята у меня. Фасад Джерома Робинса слетал с меня, и я возвращался в примитивное состояние дрожащего еврея Джерома Уилсона Рабиновича, кем я и был».
И, словно возмещая свое нравственное падение творческим взлетом, Джером Робинс одну за другой сделал свои лучшие работы на Бродвее. «Питер Пен» в 54 году, «Вестсайдскую историю» в 57, «Цыганку» в 59, а в 64 сразу два шедевра – «Смешную девчонку» и «Скрипача на крыше». И все эти мюзиклы были гибридами эстрады, балета и драмы.
Робинс считал, что, ставя спектакль на Бродвее, он должен вложить в него все, чему научился и в балете. И также относились к мюзиклам его соавторы. Особенно это видно в «Вестсайдской истории». Все трое – композитор Бернстайн, драматург Лоуренс и хореограф Робинс – были серьезными художниками. Бернстайн писал симфонии, Лоуренс – драматические пьесы. И все трое привнесли в свой мюзикл что-то из других областей искусства. Именно поэтому «Вестсайдская история» стала таким новшеством. До нее не было мюзиклов, где герои танцевали балетные вариации на задворках большого города. И не в декорациях, а на настоящих пустырях, на фоне настоящих брандмауэров. Не было раньше мюзиклов, в которых люди умирали на сцене, темой которой была ксенофобия и шекспировские страсти Нижнего Вестсайда. Мне кажется, Робинсу нравилось перебегать границу жанров.
В фильме «Вестсайдская история» Робинс был даже сорежиссером и получил Оскара за режиссуру. Я не очень люблю этот фильм целиком. Его актеры, за исключением Натали Вуд, играют чуть слишком опереточно. Они и есть опереточные певцы. И мне все время хотелось, чтобы они кончили говорить и петь, и чтобы весь этот фильм был балетом. Потому что танцы в «Вестсайдской истории» незабываемы. В них вся драма. Этот танец с прищелкиванием пальцев – первый проход банды белых подростков по своей территории. И это уже нагнетает атмосферу Ромео и Джульетты. Абсолютно замечательны сцены встречи двух банд на пустыре, когда драчуны перелетают через две противоположные стены, а после поножовщины также молниеносно перелетают обратно, оставив на месте драки два неподвижных тела. Все, кто писал о Робинсе, пишут о том, как трудно было с ним работать, рассказывает Дебра Джуит.
Он был ужасно требователен до жестокости. Как только он добивался от актера того, что хотел, он сразу видел новый, лучший вариант. «Нет, это не то», — говорил он. «Пожалуй, вернемся к третьему варианту». Я ожидал, что актеры помнят все его варианты. Если что-то не ладилось на репетиции, он становился невозможным. Единственное его оправдание – такая же жестокость по отношению к себе. Он писал: «Не понимаю, как мать может меня такого любить?»
Об этом же неверии Робинса в возможность любви к нему написала в своей книге Аманда Вейл. «Мисс Вейл, похоже, что никто не питал к Джерому Робинсу больше неприязни, чем сам Джером Робинс».
Это хорошая формулировка. Робинс был хронически неудовлетворенным человеком. Больше всего на свете он хотел любви, очень часто влюблялся. И в него влюблялись, он был невероятно обаятельным человеком до самой старости. Но он не был способен к долгим спокойным отношениям, потому что считал, что по природе своей он не может получить ничего хорошего. Он даже записал в дневнике: «Если они меня любят, значит, с ними что-то не в порядке».
Джером Робинс умер 10 лет назад, 29 июня 1998 года, от инсульта. У его смертного ложа собрались все его друзья, коллеги и бывшие возлюбленные, чтобы попрощаться с замечательным художником. Но когда он умер, его обмывала и одевала старая сиделка. Решая, какой костюм надеть ему в его последний путь, она выбрала из гардероба русскую косоворотку. И в гробу лежал не американский хореограф, а старый еврей Джерри Рабинович, чья семья в начале века бежала от погромов из деревни Рожанки, и чью судьбу Джером Робинс так красочно проиллюстрировал в мюзикле «Скрипач на крыше».
О творчестве Джерома Робинса рассказывала Марина Ефимова.